Говорит Радио Свобода. Исполнилось 3 года со дня убийства Бориса Немцова.
Это результат фашизации, милитаризации общества, когда его напичкали ненавистью. Общество, которое живет войной каждый день.
Живущий в Буэнос-Айресе экономист Максим Миронов не верит официальной версии МИД о происхождении почти 400 килограммов кокаина, найденных в школе при российском посольстве.
Зная, как работает система безопасности в российском посольстве, вот просто пронести 12 чемоданов, там 36 килограммов каждый, это просто нереально.
Чешский волонтер основал организацию, помогающую людям, живущим в зоне боевого соприкосновения в Донбассе.
Сейчас недалеко в Европе случается война. Как можно где-то жить нормальную, спокойную жизнь?
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 27 февраля. Итак, сегодня исполняется ровно 3 года со дня убийства в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года оппозиционного российского политика Бориса Немцова. В день годовщины этого преступления мы предлагаем вашему вниманию фрагмент специальной программы памяти Бориса Немцова, говорят люди, пришедшие 28 февраля 2015 года на Большой Москворецкий мост, где Немцов был убит. Вы услышите голоса и хорошо знавших его политиков и общественных деятелей. Вел специальный выпуск программы «Итоги недели» 3 года назад мой коллега Дмитрий Волчек.
Смотрите, сегодня российские грады стреляют в упор в славянский народ, братский, украинский. И сегодня же прекрасному человеку, я не знаю, которым гордится она была, Россия, сегодня его выпустили 4 пули в спину.
Думаете, это акт устрашения?
Вот сегодня 100%, конечно. Вы посмотрите, на границе с Кремлем произошло преступление. Оставлен свидетель. Это дерзкое преступление. Просто оно призвано сказать, что вы все должны заткнуть свои рты, спрятаться куда-то и молча сидеть.
Ну, мне кажется, что это что-то сродни с декабрем 1934 года, то есть убийство Кирова. Какое-то очень муторное состояние. У меня в Киеве брат. Я вообще этот год очень тяжело переживаю, и я не знаю, что произошло. Я не знаю, что происходит, но мне очень тяжело. Мне очень плохо, я не знаю, что делать. Мне тоска и слезы. Мне хочется рвать и метать. Я очень люблю Бориса, люблю Бориса Немцова. Это мой лидер был. Это мой личный лидер был. Я не активист, но мне он нравился еще с 97-го, наверное, года, да, когда он вице-премьером был. Я не знаю, что теперь делать.
То, что я думаю, я написал вот здесь. Это вопрос, который я обращаю вон туда вот. Это вопрос обычного человека, который не бьет милиционеров, который не кидает там камни в стражи правопорядка. Я обычный гражданин. Ну, просто я живу, я москвич. Начинает отстреливать людей в 200 метрах от Кремля. Я открыт, и я говорю, что, ну, будете стрелять всех? Давайте. То есть мало Крыма, мало Новороссии. Надо здесь всех зачищать. Я могу сказать одно. Я собирался пройти с ребенком на плечах и сказать о том, что я против войны, что я за то, чтобы у нас была ответственность госчиновников за незаконное какое-то обогащение, ну, какие-то обычные, понятные вещи. А сейчас я просто тупо этого боюсь. Вот в чем вещь. Я боюсь этого сделать, потому что я вижу, что происходит с людьми, которые законно, на законные какие-то демонстрации, митинги, обычные вещи, что с ними происходит.
Очень хотелось бы, чтобы трагический урок, который был сегодня, он показал, что мы не играем в игрушки, мы пытаемся сделать нашу страну лучше. И выходя на улицу, человек должен осознавать, зачем он выходит. Обязательно. Не просто погулять, не просто провести хорошо время в выходной день. Давайте что-то делать с нашей страной, с нашей любимой страной России. Давайте сделаем так, чтобы ужас путинизма, который давлеет над нами вот уже 15 лет, канул в прошлое. Давайте объединяться и давайте сделаем нашу страну лучше. Но для этого нужно 1 марта всем выйти и показать, что мы вместе. Нужно показать власти, что мы не смирились. Мы не смирились благодаря их законам драконовским. Мы не смирились благодаря болотному делу. Это очень нужно. Выходите все, пожалуйста, 1 марта. Если раньше уже люди в эти марши не верили, это было цирк напополам с еще чем-то, то вы видите, что это такое на самом деле. Выходите, пожалуйста, и протестуйте. Протестуйте против режима Владимира Путина. Я хотел бы обратиться к журналистам центральных каналов. Пожалуйста, вспомните про то, что вы профессионалы. Вспомните про то, что вы не просто обслуживающий персонал вот этой власти, а вы люди, вы профессионалы, вы журналисты, вы учились в университетах, институтах. У вас, наверное, есть какое-то понимание добра, зла, какое-то понимание того, что вы профессионалы, и вы должны нести людям информацию, а не обслуживать интересы каких-то олигархов, чекистов, еще кого-то. Несите людям правду. Попробуйте это делать. Некоторые ваши коллеги это делают.
Вы верите в объективность расследования этого убийства?
Нет.
Почему?
Потому что у власти Владимир Путин и то руководство страны, которое у власти.
Каким образом общество сейчас может повлиять на то, чтобы убийцы были все-таки найдены и наказаны?
Это зависит от общества. Понимаете, я не прорицатель, не Ванга. Это зависит от общества. Если общество решит, что надо, значит так будет.
Голоса москвичей, пришедших возложить цветы к месту убийства Бориса Немцова. Пришел сюда и Анатолий Чубайс.
Сегодня, когда я слышал телевизионные комментарии некоторых политиков или комментарии в интернете о том, что это либералы организовали убийство Немцова, или на днях комментарии о том, что это либералы спровоцировали заговор, результатом которого стал кризис. А дело в том, что в стране создан спрос на злобу. В стране создан спрос на ненависть. В стране создан спрос на агрессию. Если всего несколько дней назад здесь, в нашем городе, люди идут плакатом «Добьем пятую колонну», а сегодня убивают Немцова, давайте задумаемся, что произойдет завтра. Нам всем надо остановиться. Я подчеркиваю, всем. Власти, оппозиции, либералов, коммунистов, националистов, консерваторов. Всем пора остановиться и хотя бы на минуту задуматься.
Михаил Ходорковский сегодня обнародовал заявление.
Убили Бориса в 100 метрах от Кремля, в самом центре города, наводненного тысячами полицейских и сотрудников спецслужб. Сегодня мы все скорбим. Все, кто много лет знал и любил этого жизнерадостного, смелого человека. Страшно тяжело его родным, маме. Мысленно я с ними разделяю их горе. Мы проводили многих, но каждый раз это рубец на сердце. Уже год на нас со всех экранов льется концентрированная ненависть. И сейчас многие от рядового блогера до президента Путина ищут врагов, обвиняют друг друга в провокации. Что с нами? Мы ведь сограждане, мы ведь люди одной страны, нам же жить рядом. Как же можно так друг друга ненавидеть? Знаю, смерть Бориса станет Рубиконом настолько для многих, что вся страна может стать другой. Но какой? Еще ближе стоящей к пропасти войны всех против всех? Или мы найдем в себе силы понять, что за всеми политическими разногласиями надо оставаться людьми? Что жизнь человека слишком дорога, чтобы так просто к ней относиться? Что, создавая атмосферу ненависти, принижая цену жизни людей, упрощая отношение к насилию, мы сами разрушаем свою Россию? В нашей общей истории поставлена еще одна страшная точка. Что будет за этим поворотом? Зависит от каждого из нас.
Это было заявление Михаила Ходорковского. Вот что сказал политик Гарри Каспаров.
Большой человек, можно сказать. Это не только так, крупногабаритный, не только полный жизни, но вообще как бы из него била все время энергия, и он все время был в процессе, в движении. И, естественно, конечно, это создавало соответствующую энергетику вокруг него, и многое мы пообсуждали, мы с ним часто очень спорили. Ровно потому, что было желание что-то менять. И, конечно, вот путь, который Борис проделал, из чиновников категории А, то есть человека, который в какой-то момент даже потенциально рассматривался в качестве ельцинского наследника. То есть вот такой абсолютно такой элитный человек из нового либерального эстаблишмента в радикальную оппозицию. Это, конечно, мне кажется, совершенно показывает масштаб личности. Человек мог найти себя именно вот в такой ситуации только для того, чтобы не отказываться от своих принципов. Я не сомневаюсь, что у него точно были возможности найти себе место и в путинском режиме, как это сделали многие из тех, с кем он состоял в СПС, многие люди, которые продолжают говорить о своих либеральных убеждениях. Но Боря не просто говорил о том, что он хочет видеть в России перемены, он прилагал к этому всевозможные усилия. И даже тогда, когда казалось, что, в общем, все это как бы уже безнадежно, бессмысленно, он считал, что надо доводить это дело до конца, делать то, что ты можешь, то есть делай то, что ты должен, и будь, что будет. И вот эти годы, которые мы вместе работали, начали впервые как бы так активно работать в комитете 2008, это был конец 2003 года, после того, как в парламент не попали, полагаю, в общем-то, при очевидной совершенно работе Кремлевской администрации СПС и Яблоко, были вот эти годы комитета 2008, а потом, после окончательного разгрома всех либеральных оппозиционных сил в 2007 году, у нас началась уже деятельность вот так называемой несистемной оппозиции, и Борис был, конечно, абсолютно незаменимым человеком. И вот то, что происходило, в общем-то, на улицах Москвы, вот та активность, которая привела в итоге к грандиозным маршам конца 11-го, начала 12-го года, это во многом его заслуга. Представьте себе, что вот у нас какая-то есть книга, вот, значит, вот мы переходим в новую главу. Но мы содержание книги-то знаем. На самом деле, эта книга все о том же. Это книга о превращении России в диктатуру. Из однопартийную уже диктатуру одного человека. Диктатуру, которая использует идеологию ненависти и весь такой фашистский арсенал пропагандистский для поддержания власти. В какой-то мере такое убийство, я не сомневаюсь, что оно желали этого исполнителя или нет, давали заказчик конкретные инструкции убивать на мосту прямо перед Кремлем, если суть важна. Оно носит характер вот именно символический, ритуальный. И потому, что это Борис Немцов, и потому, что это место находится прямо в видимости от Кремля, и потому, что до марша оппозиции оставалось там меньше 2 суток. То есть совпадение всех этих фактов показывает, что это действительно какая-то веха. Другое дело, что эта веха находится на той дороге, которая, мне кажется, является движением в одну сторону. Наверное, какие-то процессы сейчас будут ускорены, но пока у власти Путин, опирающийся на эту идеологию ненависти, не признающий компромиссов, использующий силу для подавления любых всплесков недовольства, и, как мы уже видим, использующий силу за пределами России, готовый и к внешней агрессии, готовый к любым самым немыслимым, как казалось ранее, авантюрам для того, чтобы укреплять свой имидж такого сильного, несгибаемого лидера, все это будет продолжаться. Совершенно не имеет никакого значения, знал ли Путин о готовящемся убийстве, или это сделал кто-то из его ближайшего окружения, или даже человек, который не имеет отношения к ближайшему окружению, но связан с войной в Украине. Очень вероятно, что, скорее всего, там стрелявшие могли быть люди, имеющие отношение к российской агрессии в Украине. Это результат фашизации, милитаризации общества, когда его напичкали ненавистью. Общество, которое живет войной каждый день, в котором есть много людей, имеющих оружие и готовых убивать. И когда портреты Бориса в числе других видных оппозиционеров расклеивались по городу, показывали по телевизору, ну, это как бы, значит, приглашение на казнь.
Это был фрагмент программы памяти Бориса Немцова, вышедшей в эфир «Радио Свобода» через несколько часов после его убийства в центре Москвы. Вел программу Дмитрий Волчек. Послушайте «Время свободы». Трое участников группы «Пусть Riot» прибыли вчера в Крым, чтобы провести очередную акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России к 20 годам тюрьмы и признанного политическим заключенным. На линии телефонной связи наш специальный корреспондент в Крыму Антон Наумлюк. Антон, прежде всего, в каком составе группа «Пусть Riot» отправилась в Крым? Зачем и что там произошло с ее участниками?
В Крым приехали сначала Ольга Борисова и Александр Софеев, участники группы «Pussy Riot». На следующий день утром прилетела Мария Алехина. Они намеревались провести акцию в поддержку отбывающего наказания украинского режиссера Олега Сенцова. Это уже ставшая, наверное, ежегодной акцией, проводится 26 февраля. В прошлом году, напомню, участники «Pussy Riot» проводили ее в Якутске, где Сенцов отбывал наказание на тот момент. Была достаточно громкая акция, которая вызвала большой резонанс. В этот раз они приехали в Киев. Сенцов сейчас на данный момент уже переведен в колонию в Лабытнаге в Ямало-Ненецком автономном округе. А они решили здесь, где он был задержан, где его пытали, где, собственно, возбудили против него уголовное дело и с чего все началось.
И что произошло? При каких обстоятельствах участники группы были задержаны?
Приключения у Борисовой и Софеева начались еще на российской территории, в Посткавказье, откуда идет паром через Керченский пролив. Их задержали на несколько часов, расспрашивали, куда они едут, что намереваются делать. но никаких претензий не предъявляли. После этого отпустили, они переплыли на пароме пролив, и здесь уже в Крыму, в Керчи, их ждали буквально на выходе с парома 6 полицейских. Их тут же посадили в машину, отвезли в здание, в местное управление Федеральной службы безопасности. Там их достаточно жестко допрашивали. У них откатали пальцы, сделали дактилоскопию. У них проверили все документы, всю технику, телефоны, все документы, которые у них были, даже визитки. И спрашивали о каждом, чьи визитки у них были обнаружены. Отпустили их только к вечеру, и к вечеру же они прибыли в Симферополь. Алехина прилетела на следующее утро напрямую из Москвы в Симферополь. В аэропорту в Симферополе ее уже тоже ждали российские сотрудники правоохранительных органов. Ее задержали, у нее тут же изъяли растяжку со словами «Свободу Сенцова», с которой, собственно, они хотели провести эту акцию. У нее проверили все документы, долго допрашивали, мы не знали, где она находится. Журналисты пытались следить за ситуацией, но последнее от нее сообщение было о том, что она в полиции, и после этого связь прервалась. Обнаружили ее уже в центре судебно-медицинской экспертизы в Симферополе, куда доставили и Борисову, и Софееву, которых арестовали, ну, или задержали на улице, когда они вышли из гостиницы просто чтобы позавтракать. Их остановили полицейские. Формально предположили, что они употребляли запрещенные препараты и отвезли их на освидетельствование. Здесь же, собственно, они увидели и Алехину, которую тоже туда же привезли по этому же поводу. После этого Алехину почему-то отпустили после медосвидетельствования, а вот остальных участников группы отвезли в железнодорожный отдел полиции, где отобрали пояснение, чем они занимаются, зачем они приехали в Крым, какие их цель визита, что они делали и так далее. Одновременно у них изъяли всю технику, телефоны, компьютер. И когда их вернули, оказалось, что все они в нерабочем состоянии. У компьютера, по всей видимости, был вынут жесткий диск и незаконно остался у силовиков. А телефоны вообще не включались, не подавали признаков жизни. После этого они остались без связи фактически, но их отпустили после того, как они написали заявление о порче их имущества сотрудниками полиции. Они вышли, решили вечером ехать в Москву обратно, сели в такси. От таксиста пришла смс о том, что они доехали до места назначения, то есть в аэропорт Симферополя. И после этого, вот до сегодняшнего момента, мы никаких сведений о них не знаем. На связь они не выходили. Где и что с ними происходит, тоже неизвестно. Это случилось 20:10 вечера вчерашнего дня. Прошли уже почти сутки. Алехина осталась в Симферополе. Как мы знаем, провела сегодня, судя по фотографиям, которые она выложила, акцию в поддержку Сенцова в одиночку, встала с плакатом, с нарисованной простыней, с поддержку и с лозунгом «Свободу Сенцову». После этого к ней в кафе, где она завтракала, пришли казаки местной группировки «Крымская самооборона». Фактически произошел такой спровоцированный конфликт. Они отняли у нее шапку, они начали ее оскорблять, начали пытаться отнимать телефоны. Она попросила сотрудников кафе вызвать полицию. Полиция приехала и задержала, собственно, Алехину и местного оппозиционного активиста, который в это время был с ней, общался. Их снова отвезли на медосвидетельствование, поскольку казаки заявили, что конфликт начала Алехина, поскольку она находилась, видимо, в опьянении. Никакого опьянения медэкспертиза не показала, результаты уже известны. Сейчас их обратно отвезли в отдел полиции. С ними адвокат, мы хотя бы знаем, где она, что с ней происходит. Ее пытаются отобрать объяснение, что она здесь делала и что намеревается делать дальше. А вот по пропавшим членам группы нам пока ничего не известно.
А правда ли, что несмотря на то, что члены группы Pussy Riot проводили или пытались провести акцию в поддержку Сенцова, у них могут возникнуть теперь сложности с посещением Украины?
Ну, судя по всему, да, украинская сторона и общественность, и, в общем-то, ну, полуофициальные силовые структуры, которые аффилированы с сайтом «Миротворец», с базой, с которой координируют действия, в том числе и сотрудники пограничной службы. То есть на этот сайт заносятся, во-первых, боевики, которые воюют на Донбассе или которые имеют отношение к захвату Крыма, но в том числе заносятся все, ну, более-менее известные лица, которые приехали в Крым с нарушением украинского законодательства о границах, то есть прилетели напрямую, без прохождения КПП на админ границы с Херсонской областью. Алехина находилась в этом списке еще с 2016 года, а остальных участников группы занесли вот, собственно, вчера, когда стало известно, ну, когда поступили новости об их задержании, когда стало известно, каким образом они туда попали. Надо сказать, что даже несмотря на исключительный случай, который произошел с участниками группы в Крыму, задержания и пропажи людей неизвестными лицами, в том числе в военной форме, случались в 2014-2015 году, были очень распространены, но достаточно давно мы с таким не сталкивались в Крыму сейчас. Несмотря на это, украинская сторона, в том числе и правозащитные организации, пока никак не выразили своего отношения к происходящему и к действию силовиков, которые по меньшей мере уже 4 раза задерживали участников группы, приехавших выступить в поддержку украинского политзаключенного. При этом я разговаривал с участниками группы после того, как их отпустили вчера из отдела полиции. На мой взгляд, они не совсем серьезно отнеслись к моменту нарушения законодательства о границах Украины, заявив о том, что ну, все же знают, что мы друзья Украины.
Из Крыма передавал наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. Проект Russian Planes, посвященный российской авиации, закрылся вскоре после того, как агентство РБК сослалось на него в публикации о том, что самолет специального летного отряда «Россия» с бортовым номером 96023 фигурирует в деле о попытке доставить из Буэнос-Айреса в Москву через дипломатические каналы почти 400 килограммов кокаина. Видео с самолетом, в который грузят контрабанду, было опубликовано аргентинской жандармерией. О контрабанде наркотиками, которые причастные сотрудники российского посольства в Аргентине, стало известно около недели назад. В деле фигурируют 6 человек. Это бывшие сотрудники посольства, бывший аргентинский полицейский, его знакомый и живущий в Берлине россиянин. Последний находится в международном розыске, все остальные арестованы. По версии МИД России, партия наркотиков, обнаруженная в здании школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, работавшему по срочному договору. Экономист Максим Миронов, чьи дети ходят в эту школу, ставит такую версию под сомнение. С ним побеседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Ну, 2 несостыковки. Одна косвенная, а другая прямая. Косвенная, что, зная, как работает система безопасности в российском посольстве, а школа внутри того же контура безопасности находится, там те же люди, которые в посольстве охраняют. Как все это устроено, насколько они боятся любого шороха. Я уже написал в посте, что родители даже в школу не могут заходить. Именно ссылаясь на то, что ну там, а вдруг кто что-то взорвет, а вдруг там что там и запрещено очень строго. И видно, что это не просто какие-то актеры, это все такие люди там с суровыми лицами, которые просто, с которыми лучше не шутить. То есть это видно, что это не просто какие-то там дяденьки, которых с улиц набрали, чтобы они просто там двери открывали. И вот просто пронести 12 чемоданов, там 36 килограммов каждый, и где-то заныкать там в каком-то помещении, чтобы эти люди не видели, это просто нереально. Ты должен с кем-то договориться. Если с одним договорился, это очень рискованно, потому что все там камеры наблюдения пишутся, и в конце концов вдруг другое обнаружил, что тогда. Поэтому мне кажется, без ведома начальника охраны, такой груз пронести и хранить, это маловероятно. Транспортная, она прямая, почему разбивается история МИДа, что мы ни при чем, все посольства ни при чем, виноват там бывший бухгалтер, и то его уже уволили. Знаете, как это уже все, за ним словом его уже уволили, короче, он вообще там не наш. Ну, потому что просто прослушки показали, что они не этого бухгалтера в основном обсуждают. Они обсуждают, например, того же Олега Воробьева, который начальник безопасности. Ну, причем здесь бухгалтер, который что-то там забыл, и вдруг ему там не отправили груз. Ну, там явно, что это все серьезно. Все прослушки показывают, что как минимум там есть сотрудники посольства, которые в это вовлечены. В Аргентине сейчас довольно серьезная реформа проходит в полиции. Они очень масштабные. И полиция стала ощутимо лучше работать, особенно в провинции Буэнос-Айрес. И как вот только сделали эти реформы, и сразу же начали добиваться серьезных успехов в борьбе с наркомафией. То есть это не единственная, не самая крупная даже партия кокаина, которая была за последний там год обнаружена. Полгода назад 2 тонны кокаина выявили, и месяцев 5 назад тонна кокаина. То есть это серьезные партии стали выявляться. Надо понимать, что когда выявляются серьезные партии, это значит, что полиция работает. Потому что вот почему в России не выявляются большие партии? Потому что ловят мелочь, которая не принципиальна. Большие партии, даже если кто-то поймал, ну, просто там договариваются или изначально крышуются и так далее. И это как раз держится, наркомафия держится на больших поставках. Если там мелкую шушеру гонять, то толку не будет. И похоже, ну, моя версия, что вот это как раз совпало с тем, что они, видимо, следили каких-то торговцев и проследили до дверей российского посольства. Но они же не могут в посольство зайти, это запрещено всеми там венскими конвенциями. И, то есть это вообще против всех правил. Видимо, они послу рассказали, что есть такая история. И он принял, на мой взгляд, очень правильное и, главное, смелое решение. Потому что, ну, это ж люди, они все безбашенные, да. Надеюсь, что с ним будет все хорошо. Но то, что он принял решение пойти на сотрудничество, даже понимая, что у него не так много было опций, но, тем не менее, он, я считаю, большой молодец.
Большой молодец, а смелый человек. Почему вы считали, что это был единичный случай, и люди до него были в этом вовлечены? На каких основаниях вы делаете такие выводы?
Ну, это, опять же, есть несколько улик косвенных и прямых. Косвенно, что, ну, если ты там тестируешь каналы, хочешь глянуть, сработает, не сработает, ты не загоняешь в этот канал сразу кокаин на 50 миллионов долларов. 400 килограмм кокаина – это очень-очень дорого. Ты не будешь загонять 12 чемоданов в канал, который ты вот только пробуешь, как это работает. Вот это такая, ну, что называется, косвенная улика. Но прямые – это прослушка, когда они с друг другом говорят, сколько мы уже тягали там этого кокаина, и там, а сейчас там посол стал нам палки в колеса вставлять. Это и то, что вот этот Ковальчук уже 11 раз летал в Аргентину, и согласно, опять же, той же прослушке, он каждый раз какие-то чемоданы увозил. Это и обсуждение Уругвая, что мне там обсуждают, лучше было через Уругвай отправить, что же мы тут запарили, кто бы... Ну, вот вся прослушка, все, как они с друг другом общаются, все их передвижения, это показывает, что, скорее всего, это был не единичный случай.
С живущим в Буэнос-Айресе российским экономистом Максимом Мироновым беседовал Тимур Олевский. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Ксения Собчак, которая является кандидатом в президенты России, подала жалобу на депутата Государственной Думы, председателя Комитета Думы по международным делам Леонида Слуцкого. Она потребовала провести проверку действий депутата от ЛДПР в связи с заявлениями о сексуальных домогательствах. По мнению Собчак, действия Слуцкого являются прямым нарушением федерального закона о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы. Психиатрическая экспертиза не нашла отклонений у главы Карельского отделения общества «Мемориал» историка Юрия Дмитриева. Он признан здоровым психически и не является педофилом. Об этом говорится в результатах экспертизы Дмитриева, которую проводили в Институте имени Сербского в рамках уголовного дела против Дмитриева. Ранее повторная экспертиза признала, что фотографии, которые фигурируют в деле историка, не являются порнографическими и были сделаны в иных целях. Напомню, что Дмитриев арестовали в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела стали фотографии обнаженной приемной дочери Дмитриева, которые тот хранил на компьютере. 2 марта прошлого года ему было предъявлено обвинение в развратных действиях, незаконном приобретении оружия и фотосъемке в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Защита настаивала, что фотографии Дмитриев делал, чтобы фиксировать физическое развитие девочки. В Москве 26 февраля был сбит председатель Совета депутатов района Куркино Илья Светиков. Об этом он сегодня сам рассказал порталу «Медиазона». Трое неизвестных в масках напали на Светикова на парковке у его дома. Депутата повалили на землю и избивали ногами. Светиков связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. По его словам, нападавшие пытались объяснить ему, цитата, «как правильно жить». Ранее угроз в свой адрес депутат не получал. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Михаил Кислицкий родом из Чехии, но уже несколько лет постоянно живет в Донбассе. Он приехал туда в самом начале вооруженного конфликта. Поначалу помогал другим гуманитарным фондам в районе линии соприкосновения, но со временем основал небольшую организацию под названием «Желание помогать», которая собирает в Чехии средства для помощи в основном многодетным семьям и пожилым людям в нескольких населенных пунктах, которые практически каждую неделю попадают под обстрел. Средства на эту помощь собираются благодаря матанкам, так называют на Украине кукол, сделанных из ткани. Матанки делают женщины, живущие рядом с Донбасской линией соприкосновения, и каждый может перечислить средства, чтобы поддержать их. С Михаилом Кислицким побеседовала Александра Вагнер.
Как возник вообще проект «Матанка»? Эти куклы, которые вы делаете, как вам пришла в голову такая идея?
Я здесь, на Донбассе, от начала войны все это время пытался помогать. Сначала, как обычный волонтер, ездил от других организаций, возили там пакеты с едой на фронт, просто чтобы накормить людей, которые были отрезаны от всего, от водоснабжения, от электричества, от продуктов. Но и эта вся помощь на самом деле каким-то образом каждый год меняется. Человек, если хочет помогать эффективно, постоянно пытается придумать, как это делать. Гуманитарная помощь очень важна, даже сегодня еще в прифронтовых городах. Но хочется людей как-то развивать. Потому что заметили такой эффект, который, наверное, происходит и в других странах, где был конфликт, что если уже нет этого первого года войны, уже нет именно этих страшных событий, надо научиться жить. Надо как-то приспособиться. И мы увидели, что не всегда, допустим, продуктовые наборы, финансовая помощь настолько помогает людям. Потому что, к сожалению, некоторые привыкли, что другой за них постарается, прокормит их. И это тоже нехорошо, если именно видите люди, которые могут еще как-то работать или попытаться хотя бы как-то сами обеспечить себя. Есть на фронте все равно люди, которые бы, допустим, хотели работать, себе обеспечить свой семьи, но не могут этого сделать, потому что там работы почти нет никакой. И тогда пришла мысль, я этот проект назвал «Мастерская на фронте», дать несколько человекам работу, чтобы могли делать что-то, чтобы могло сделать радость нашим спонсорам, чтобы могло вдохновить людей, чтобы привлечь их внимание. Ну и хотел что-то украинского, что-то, что в принципе вяжется к истории Украины, потому что здесь мы находимся. И потому что Мотанку уже знал, думал, что это был прекрасный символ. Он никак не выражает именно саму войну, ничего такое страшное, при этом дает надежду. Это и творчество, такую вещь создавать. Так что мне она очень понравилась, и поэтому в одном из прифронтовых городов, где я уже служил эти 3 года, в Красногоровке, решил попытаться найти людей. Там в большинстве проблема, что есть много женщин, мам, одиночек, которые с работы не имеют, и им предложил, если бы не хотели, такими куколками заниматься, и получилось найти этих людей.
А что потом с этими куклами происходит после того, как вы их собираете у женщин, которые их делают в прифронтовой зоне?
Самое главное, мы их не пытаемся продавать, мы используем их в 2 назначениях. Всем спонсорам, которые уже у нас были, которые уже до этого нам пытались помогать здесь на фронте, этим мы куколку просто привезли и подарили. Думаю, все им сделало радость, и для них это приятная памятка на то, что они делали. Остальные наши чешские волонтеры, которые пытаются помочь, так куколки потом раздавали на всяких местах, на ярмарках, в разных кафешках, где согласился Казань, что их выставит. С тем, что хотели их раздать с верой в то, что это будет людям намного приятнее, чем если мы будем пытаться ее просто продать. И для них это будет как подарок от кого-то незнакомого с Украины, кто на фронте там под обстрелами пытается создать красивое творчественное дело. И думаю, что нам, в принципе, этот шаг получился, потому что люди, вместо того, чтобы покупали такие мотанки, они их себе берут как подарок, дарят их другим людям. И мы оставляли этот выбор за ними, сколько они хотят подарить на какой-то из наших проектов, которые мы здесь помогаем людям на фронте.
А средства, собранные от жертвователей, которые получили мотанку, они дальше на какие проекты идут в Донбассе?
У нас проектов и чуть-чуть больше, але сейчас мы это применяли к этому самому главному. Все спонсоры понимают, какая настоящая нужда в зиме. Это наш проект «Тепло», потому что на фронте постоянно очень много людей, старички, пенсионеры, многодетные семьи, где, допустим, нету мужа, люди, которые не могут себе обеспечить дрова, чтобы могли прожить зиму. Надо понимать, что в большинстве прифронтовых городов не работают теплосети, то значит, люди, которые еще живут даже в многоэтажных домах, надо им ставить буржуйку в квартиру и надо им отапливать дровами или углем. Угол в последнее время, к сожалению, слишком дорогой, так что мы пытаемся людям помочь тем, что им покупаем несколько кубов дров и пытаемся выбирать из семей, которые кажутся действительно нуждающими. Но, к сожалению, их очень много, так что все спонсорские подарения, которые нам пришли, мы используем сразу на это. За этот, в принципе, уже год свезли где-то 60 семян, где-то по 5-6 кубов дров. Так что уже где-то 60 семей получилось. И слава богу, таких организаций здесь намного больше, потому что людей тоже очень много. Так что мы это не делаем одни. Мы в этом всему оказываемся как одна из самых маленьких организаций, которая этим занимается.
Расскажите, какая ситуация вообще в этих прифронтовых зонах? Я так понимаю, что эти женщины, которые делают матанки, они очень часто слышат обстрелы, вообще живут в ситуации, когда рядом с их домами происходят перестрелки.
Да, именно. Красногоровка – это один из таких городов, который может прекрасно послужить как пример. Он находится от Донецка где-то за 20 километров. С Красногоровки его даже видно, и видно аэропорт. Боевая линия от Красногоровки находится где-то в 500 метрах за последним домом. Там очень часто стреляют, пули летают воздухом. В домах, где живет одна из женщин, которая мутанки делает, часто туда пули прилетают, потому что она живет в многоэтажном доме. Другая женщина, которая живет чуть-чуть глубже в городе, туда уже не прилетают пули. Но все равно, когда есть обстрел, очень часто осколки залетают в дом, разбивают окна или побивают крышу. Там сейчас уже не происходит боевые действия таким образом, чтобы каждый день страшный обстрел, но все равно, как минимум один раз в неделю неожиданно прилетают ночью снаряды, мины, стрельба, и слышно постоянно. Я туда заезжаю где-то один раз в две недели, чтобы весь проект организовать, чтобы помогать с дровами и с дальшими вещами. И через день тишина, все обычно начинается ночью, потому что ночью пытаются солдаты взаимно нападать на себя, и тогда начинаются большие бои.
А как война повлияла на те города и поселения, где вы работаете? Что изменилось там? Какая там сейчас жизнь?
Ну, оно зависит. Города есть разные. Я, допустим, очень знакомый город Авдеевка, в котором экономически, может, не так страшно, потому что благодаря тому, что там постоянно работает завод, люди там работу имеют. Это значит, получают и деньги, и как-то могут сами за себя стараться. Але в большинстве городов, в которых нет никакого уже завода, который бы работал, в Авдеевке это стратегическая фабрика. А на других местах, где, конечно, были всякие рабочие места, в принципе, все закрыто. Красногоровку перед войной все люди ездили то ли работать в Донецк, то ли на ближайшие шахты, то ли на кирпичном заводе, который в Красногоровке. На данный момент ничего с того не работает. Шахты закрыты, то ли в них произошли уже боевые действия, то ли на них сидит одна или другая сторона. В Донецк, конечно, невозможно ездить. И сам кирпичный завод тоже закрыт. Так что это такой типический пример прифронтового города. Перед войной говорили, что жило там где-то 15 тысяч человек. Сейчас с войной большинство всех молодых, скажем, здоровых, которые верили, что могут где-то на другом месте начнуть жить, так все уехали. Это уже произошло 2-3 года назад. И в Красногоровке осталось где-то 4 тысячи человек. Это реально в основном люди от 50 лет выше, или наоборот, до 20 лет. И все эти дети, в принципе, эти старшие люди, пытаются жить с пенсией с помощью благотворительных фондов. К сожалению, пенсию можно выбрать только по карточке из банка, и в Красногоровке нет никакого банкомата. То значит, надо ездить 35 километров далеко к Курахову. Это не каждый пенсионер с проблемами может себе позволить. Работы нет, в принципе, почти вообще никакой. Единственное, что я знаю, так получается еще работать в государственных учреждениях. Работает городская администрация, работает школа. В Красногоровке были 4 школы. Сейчас в них работает одна единственная, потому что остальные уже разбитые, единственный садик. Вот так, в принципе, пытаются люди жить.
С чешским волонтером в Донбассе Михаилом Кислицким беседовала наш пражский корреспондент Александра Вагнер. И в завершении нашей программы исторический репортаж. 100 лет назад, в начале 1918 года, в охваченной революцией России разгоралась гражданская война. Но на другом конце Европы в жизни русских солдат, оказавшихся на Западном фронте Первой мировой войны, начинается новая эпопея, о которой даже людям, интересующимся историей, известно очень мало. На днях в Париже в фонде памяти Алжирской войны вспоминали об этом полузабытом историческом эпизоде – русских по воле Франции, попавших на север Африки, в Алжир, рассказывает наш парижский корреспондент Наталья Каневская.
Начнем с предыстории появления русских военных во Франции. Весной и летом 1916 года, в разгар войны, которую в Западной Европе до сих пор называют Великой, на Западный фронт во Францию и на Балканский фронт в греческие Салоники прибыли 4 специальных пехотных бригады русских войск. В общей сложности русский экспедиционный корпус состоял из 745 офицеров и 43 547 солдат. Правда, французы рассчитывали на гораздо более широкий жест со стороны Николая II, надеясь, что Россия пришлет более миллиона человек и позволит тем самым кардинально изменить ход войны. Но у Российской империи были свои задачи. На Восточном фронте, где ей противостояли армии Германии и Австро-Венгрии, дела тоже складывались непросто. Несмотря на существующие договоренности с союзниками, Государственная дума была против участия российской армии в войне на Западе и Балканах. Царь в итоге дал распоряжение главе генштаба генералу Михаилу Алексееву сформировать 8 специальных бригад, которые должны были присоединиться к французской армии. 4 из них так и не были сформированы, помешала революция. События в России повлияли на атмосферу, царившую среди солдат экспедиционного корпуса во Франции. – В сентябре 1917 года было жестко подавлено солдатское восстание в лагере Ла-Куртин, регион Лимузен. К концу года правительство Франции решило более не задействовать на Западном фронте российские войска. За год с небольшим ситуация в корне изменилась. Если летом 16-го русские солдаты были символом союзнических отношений Франции и России, то к новому 18-му году их все чаще рассматривали как сеятелей смуты и потенциальных агитаторов в пользу большевизма. Русским солдатам и офицерам предоставили выбор – продолжить воевать в составе французской армии или войти в состав рабочих бригад, задействованных по всей территории Франции. О возвращении в Россию тогда речь не шла. Париж не признал советскую власть, заняв в русском вопросе выжидательную позицию. Отправка россиян на родину начнется лишь весной 19 года и будет завершена к концу 20-го. А в начале 18 года тем солдатам экспедиционного корпуса, которые не пожелали ни воевать в составе французской армии, ни работать на гражданские предприятия, дорога была одна – Алжир. Отправку русских солдат и офицеров в тогдашнюю французскую колонию в Северной Африке часто называют высылкой на каторгу. Но это неверное толкование исторических фактов, говорит в беседе с Радио Свобода Фредерик Гильтон, военный историк, посвятивший пребыванию русских военных в Алжире свою лекцию в Парижском фонде памяти Алжира.
В 1916 году все складывалось хорошо. 14 июля русские солдаты участвуют в военном параде на площади Согласия в Париже. Но в 1917 году происходит февральская революция, отречение Николая II от престола. Новые российские власти издают приказ, иерархия в армии более не действует сверху вниз, и солдаты могут объединиться в солдатские комитеты. Во Франции это создает определенные трудности. В апреле 1917 года начинается то, что получит название «широкого наступления генерала Нивеля». Оно оборачивается катастрофой для всех. Русские, сражающиеся к востоку от Реймса, одерживают несколько локальных побед, но так как общее наступление охватывает одновременно несколько фронтов, значение этих побед невелико. Русские военные задаются вопросом, не следует ли им вернуться на родину на фоне происходящих там событий. В июне это выливается в солдатское восстание, и французское командование озадачено. У нас тут 20 тысяч русских за вычетом убитых, и около 20 тысяч в Салониках уже начинаются восстания, а в России происходят странные вещи. На тот момент французы еще не разобрались в происходящем в России, поэтому решено вывести русских солдат с фронта и направить их в военный лагерь Ла-Куртин в департаменте Крёз.
Интересно, отмечает Фредерик Гильтон, что по поводу происходившего в лагере Ла-Куртин в 20 веке возникли две совершенно разные историографические традиции. Одна левая, существовавшая как в СССР, так и во Франции, и представлявшая небольшое восстание в Ла-Куртин – как очень масштабное событие. Другая – та, что писалась русскими эмигрантами во Франции. В ней опущен весь негатив, и превозносятся те, кто стоял за исполнение условий Франко-Русского Союза до самого завершения войны. В Ла-Куртин французское командование и российское временное правительство подавили восстание за 3 дня. Результат – менее 15 погибших. В Первую мировую войну во французской армии в среднем каждый день гибнут около 1000 солдат. 15 убитых за 3 дня ничто. Дело Лакуртин было для всех быстро закрыто, объясняет Фредерик Гельтон. Придя к власти, большевики принимают решение прекратить участие России в войне и запрашивают у стран-участниц их условия прекращения боевых действий.
Что делать с русскими солдатами во Франции? Французы располагают документом, подписанным и утвержденным Думой. Но новое правительство, которое Франция не признает, говорит, все, что было подписано ранее, более не действует. Вплоть до 1920 года вопрос о статусе русских солдат во Франции с точки зрения международного права будет оставаться открытым. В декабре 1917-го всем русским, воевавшим во Франции и в Салониках, предлагают 2 варианта – создание русского легиона в составе французской армии или организация в тылу гражданских рабочих бригад. Тем же, кто не согласился, было сказано следующее – вас отправляют в Алжир за невозможностью более задействовать на фронте.
В этот период для Франции главной задачей является продолжение войны с Германией, говорит Фредерик Гельтон. Франция не торопится принимать решение о своих дальнейших отношениях с Россией, поскольку хочет понять, какова будет позиция новой российской власти относительно продолжения войны. Кроме того, в России находится немало французских граждан, и Париж к тому моменту уже контактирует с большевистским наркомом иностранных дел Троцким по поводу их будущей репатриации. Подписание Брест-Литовского мирного договора и прекращение участия России в войне в марте 1918-го окончательно убедили французов в нецелесообразности отправки русских солдат на родину. Начинается реализация алжирского проекта.
Сколько человек французы отправляют в Алжир? При изучении архивов точной цифры найти не удалось. По приблизительным прикидкам, в 1918 году в Алжир прибыли около 10 тысяч русских. В тот момент цель у французов одна – не создавать себе дополнительных проблем. Необходимо продолжать войну и по возможности победить в ней. Создавать международные неурядицы из-за 10 тысяч человек ни у кого не было желания. В Алжирах, а там видно будет. Что касается отбора, то французы выжидали до последнего момента и в итоге обратились к находящимся во Франции русским офицерам с просьбой помочь разделить солдат, грубо говоря, на хороших и плохих. Как следует из архива, французы в тот момент осознали, что отношения между офицерами и солдатами во французской армии сильно отличаются от отношений в русском корпусе, и что от среди отправляемых в Алжир 10 тысяч солдат есть немало революционеров. Но большей частью это были простые крестьяне, которые следовали приказу старших по званию, не задавая вопросов.
Отбор зачастую был делом случая, говорит французский историк. Те, кого французские власти подозревали в революционной деятельности, были отправлены в тюрьму на острове Экс, близ города Ла-Рошель. Но и в числе попавших в Алжир позже были выявлены сторонники большевизма, которые и там успели посеять смуту.
Оказавшись в Алжире, революционеры и там попытаются организовать восстание. Но в целом из 10 тысяч русских в Алжире около 9 тысяч простые крестьяне. Еще несколько сотен рабочие. Большинство из них не образованы и не говорят по-французски. Они прибыли в страну, где европейцы говорят по-французски, а арабы по-арабски. Трудности в общении налицо. Еще одна деталь, на которую я обратил внимание, работая с архивами, тот факт, что во время пребывания русских в Алжире французы уважали их религиозные обряды, соблюдался воскресный отдых, отмечалась православная Пасха по юлианскому календарю, а в случае с солдатами мусульманской веры и пост Рамадан.
Есть немало интересных свидетельств относительно приема, который ждал русских в Алжире. Еще до их прибытия поползли слухи о том, что привезут русских, которых не смогли обуздать во Франции. То есть надвигается настоящая катастрофа. Генерал-губернатор Алжира пишет главе французского сената: «Вы отправляете мне революционеров, они захватят власть в Алжире». Генерал Нивель, к тому времени принявший командование над всеми силами французской армии в Северной Африке, в Тунисе, Алжире и Марокко, пишет в Париж: «Вы отправляете сюда максималистов. Это катастрофа. Население Алжира напугано не меньше. Суда с русскими солдатами встречают пулеметные взводы. В Алжире к тому моменту ситуация достаточно напряженная. В 16 году на фронт отправлены все мужчины призывного возраста. Прибытие в страну с незначительным европейским населением и высоким уровнем сегрегации 10 тысяч иностранцев, естественно, не проходит незамеченным», говорит Фредерик Гельтон. Основная часть русских прибыла в Алжир с февраля по апрель 2018 года. Новоприбывших разделили на группы и направили в трудовые лагеря в разных районах страны.
Сначала напряженность существует с обеих сторон. Для русских оказаться в алжирской пустыне равносильно отправке в Сибирь при старом режиме. Их начинают задействовать на различных работах маленькими группами. Очень быстро выясняется, что крестьянин, встающий рано утром и идущий в поле, делает свою работу в Алжире так же, как делал ее в России, если его работодатель относится к нему справедливо, сытно кормит и предоставляет нормальные условия для жизни. Им платят 1 франк в день. Прибывшим в Алжир русским предоставили рабочие контракты. Они приравнивались к заключенным, и французы пытались следовать в их случае военному уставу, хотя никакого официального статуса у этих людей не было, ведь они уже не были военными. Работали они либо на армию, либо на государство, либо на частные компании по контрактам. Каждый такой контракт был сроком на 3 месяца с возможностью продления. Жалование составляло немногим больше 2 франков в день, но из этой суммы вычитали 1 франк за одежду, питание, жилье и другие расходы.
Согласно контракту, воскресенье было выходным, а рабочий день длился 10 часов. Рацион был строго определен в тех случаях, когда бывшие русские солдаты трудились на военных объектах. 600 граммов хлеба, 300 граммов мяса. На гражданских объектах все было менее жестко. На бумаге все было четко организовано, отмечает Фредерик Гильтон. Но в реальности, как это обычно бывает, все зависело от ситуации и конкретных людей. На некоторых объектах дела шли из рук вон плохо, потому что военная администрация не выполняла свои обязанности, а гражданские работодатели попросту обворовывали находившихся в их распоряжении людей, говорит историк. Но в большинстве случаев ситуация все же была сносная, а кое-где русские фактически жили как свободные крестьяне. Отношения между обитателями русских рабочих лагерей в Алжире и их французскими надсмотрщиками складываются по-разному, от дружеских до враждебных.
В лагере Лекредер на юге Алжира находились помимо обычных солдат и те, кто ранее отбывал заключение на острове Экс, зачинщики мятежа. Они на новом месте принимаются за старое. В апреле 1918 года в лагере начинается бунт, когда бывшие заключенные, сторонники большевиков, начинают спор с унтер-офицером царской армии. В разгоревшейся потасовке унтер-офицер получает тяжелые ранения. Французы вмешиваются, что вызывает еще большее недовольство бунтовщиков. Они организовывают настоящий политический митинг. Начинается революция в пустыне. Местное командование, которому хорошо известно о бунте в Ла-Куртин, находит выход из ситуации. Делегацию русских бунтовщиков, пришедшую с требованиями к руководству лагеря, встречают ультиматумом. Пока не будут выданы те, кто напал и изувечил одного из своих бывших сослуживцев, пока не станут известны имена написавших декларацию с требованием к французской армии, жители лагеря будут лишены воды и еды. Никакого насилия. Французы поставили ультиматум во вторник. В четверг утром, учитывая очень жаркий климат, бунт прекратился. Его зачинщиков переправили в дисциплинарную колонию в Мерс-эль-Кебире.
После подписания перемирия на фронтах Первой мировой 11 ноября 1918 года русские в Алжире начинают требовать отправки на родину. Французы не имеют принципиальных возражений, но еще не решили, кого и куда именно должны отправлять. На тот момент они считают законной властью в России режим белых генералов во главе с Александром Колчаком. Кроме того, одним из условий перемирия с Германией является немедленное освобождение всех военнопленных, воевавших на стороне союзников. Французское правительство создает межминистерскую комиссию для детального изучения вопроса. Во-первых, решено предотвратить любые контакты между бывшими заключенными немецких лагерей и теми, кто воевал в составе французской армии. Предположительно, те русские, кто попал в плен в 14-15 годах, если и слышали, что в России произошла революция, не имеют понятия о том, какое там теперь правительство. Цель – не допустить распространения в их рядах революционных настроений. Во-вторых, французы начинают в Дании тайные переговоры с советским правительством. Весной 20 года при посредничестве генерального консула в Дании Франция и Советская Россия подписывают соглашение о репатриации. Советские представители подсчитали примерное количество находящихся во Франции выходцев из России и Украины. Им известно, сколько французов находится в России, и они выставляют примерно следующее требование. За 1000 репатриированных убитых русских, 50 возвращенных французов. Еще одно требование – французская сторона должна предоставить для этого обмена свои суда, которым следует прибыть в Одессу и Севастополь. Французы соглашаются на все с одним условием, говорящим в их пользу. Отправлены в Россию будут только те, кто подаст официальную просьбу о возвращении, говорит Фредерик Гельтон. По его словам, данные о количестве военных, возвратившихся в Россию по окончании войны, не отличаются особой точностью, как и сведения о том, какая участь ждала этих людей на родине. Однако во Франции остались несколько тысяч бывших русских солдат, в том числе те, кто побывал в алжирских трудовых колониях. Вопрос, на который французский историк пока не нашел точного ответа, сколько выходцев из России создали в Северной Африке семью и предпочли остаться в Алжире. Возможно, потомки этих русских живут там и до сих пор. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 27 февраля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.